Я думаю, что нам с вами можно приступить и к новой теме. Вернее, к продолжению все той же темы учения о Боге, но к новому вопросу. Сегодня я бы хотел с вами начать рассмотрение вопроса, который в догматическом богословии именуется догматом спасения. Мы все знаем, что Христос пришел для того, чтобы спасти человека от греха, чтобы он мог наследовать жизнь вечную. Первое понятие, которое необходимо нам выяснить, как раз связано с понятием вот того, от чего пришел Христос спасти человека. Я говорю, понятие греха. Что такое грех? Оказывается, это понятие неоднозначное. Оно имеет несколько смыслов. И это нужно иметь в виду. В Священном Писании, в творениях святых отцов, все эти смыслы налицо. Но далеко не всегда, если человек не знает, что существуют разные смыслы этого понятия, далеко не всегда он может тогда правильно понять и смысл как слов Священного Писания, так и святоотеческих творений. Какие эти понимания? Ну, для аналогии сразу я вам привожу. Коса. О чем я сказал? Три смысла. Слово одно, смысла три. Коса, уходящая в море. Песчаная коса. Девичья коса. Коса, которая косит траву. Пожалуйста. Слово одно. Одно. Смысла три. С такой же или с подобной ситуацией мы встречаемся и когда говорим о грехе. Тоже есть три разных смысла. И это нужно иметь в виду. Первый, всем нам хорошо известно. Первый смысл. Грехом называется, грех есть нарушение заповеди. Нарушение закона совести. Вот что такое грех. Грех есть беззаконие и аномия. Беззаконие. Это первое значение этого слова, которое всем хорошо известно. Но оказывается, еще есть другие значения. И не поняв их, мы, пожалуй, можем допускать очень существенные ошибки. В частности, есть еще одно. Оно связано вот с чем. Под грехом, разумеется, также вот вся та совокупность греховной атмосферы жизни, не удивляюсь, что я говорю греховной, сейчас будет объяснено, греховной в данном случае в первом смысле, греховной атмосферы жизни, дурные наклонности и пороки, которые накладывают свою печать на нового человека, на рождающегося человека. Особенно это имеет большое значение, когда мы говорим о браке и связанном с этим деторождении. В браке именно может быть жизнь чистая, а может быть и греховная. Причем брак остается браком, не думайте. Речь не идет о разрыве отношений, совсем нет. Большей частью в человеческом обществе мы можем констатировать греховную атмосферу брака, к сожалению. Многие доходят до такого состояния, когда брак фактически рассматривается как узаконенный разврат. Могут быть очень чистые отношения. Вот я вам передам один пример любопытный. Когда еще я здесь учился, и только начинал преподавать, здесь жила одна семья, очень пожилые люди, здесь в посаде. Я не помню каким-то образом, но несколько раз я у них бывал. Не один, но вдвоем-троем были. Это супруги, пожилые супруги. Разговаривали о разных вещах, они очень верующие люди были, такие искренние, очень симпатичные, простые христиане. И не помню, по какому случаю зашел разговор и об этих вещах, ну еще молодежь всегда интересуется. И между... Он угощал нас всегда, очень просто угощал. Никакого вина никогда на столе не было даже. И между прочим, он как-то однажды просто нечаянно сказал, причем сказал это так очень искренно и как-то даже наивно, что вот, мол, какие времена пошли сейчас. странные, всех показывают там, можно увидеть какие угодные картинки. Вот, что-то о Западе рассказали, что там какая порнография, да, какое развращение молодежи идет, да. Да. И он на это как-то сказал, а я и своей жены-то никогда в жизни не видел. Ну, в смысле, в каком? Понятно. В обнаженном виде. Никогда не видел. Причем он сказал это так, очень просто, без чего-либо. И я помню, что потом мы как-то обратили внимание на сам по себе этот факт, и оказалось, что в нашем народе, да, еще в народе, не в публике, а в народе, оказывается, это было, ну, так сказать, будем говорить так, даже элементарным фактом их супружеской жизни. Я вот так смотрел, да, и даже для современного человека, я бы сказал, даже в чем-то это удивительный факт. Но о чем я хочу сказать? Что, тем не менее, в самом вот браке, брачных отношениях, всегда вот присутствует элемент, я бы сказал, ну, нечистоты. Это не значит, что брак нечист. Совсем нет. Но присутствует сама атмосфера вот такова, что всегда присутствует вот этот некий элемент нечистоты. Еще больше, может быть, не знаю, больше, меньше, где как, нам трудно судить. И вы знаете, все зависит от них, от супругов, какой это элемент, какой степени, какой тяжести, какой силы. Вопрос другой. Но всегда как-то присутствует. Более того, сами родители, какую атмосферу жизни ведут? Все мы грешны действительно. Вся эта суета, и сколько всяких неприятностей, и сколько греха самого различного рода имеет место в семье. Так? Это всем, я надеюсь, это всем настолько хорошо понятно, что объяснять нечего. Так вот, мысль какая основная, что оказывается, вот вся эта атмосфера родительской жизни, вот эта нечистоплотность, будем говорить, и все, оказывается, накладывает отпечаток на детей. Как что-то, как прилипает что-то такое. Это не то, в чем несут дети ответственность. Нет. Речь идет не об ответственности. У ребенка нет за это ответственности. А это прилипает, накладывает отпечаток. Насколько этот отпечаток может быть сильный, об этом нам свидетельствуют хотя бы следующие, я бы сказал, библейские даже факты, которые имеют полноценное значение, полноценный смысл. Я вам говорю об очень важной вещи. Смотрите, есть род Каинов. Вы слышите? Род Каина. Ну ладно бы, Каин согрешил. И все. А его сын... Повторяю еще раз. Невиновны те... Не греховно в смысле первом, в смысле дети, рождающиеся с этого отпечатка. Нет. Они уже несут на себе отпечаток порочности. Как правило, это удивительная вещь, они становятся на путь даже порока. Так и есть воровские семьи, например. Видимо, сама атмосфера воспитания уже накладывает последующий отпечаток. Но не только воспитание. Вот это удивительная совершенно вещь. Проводились не эксперименты, а опыт жизни, о чем говорит. Было такое однажды увлечение в наших семьях аристократических, когда брали детей из семей таких опустившихся. И вот любопытно, что я забыл, что-то процент очень большой, процентов 70, кажется, что ли, случаев, когда все-таки дети из подобного рода семей в конце концов сбегали и становились на путь вот такой дурной жизни. Есть некая зараза какая-то, которая прилипает к человеку. Вот любопытный факт. Вот это вот сама атмосфера, вот то, что прилипает к человеку, то, что мы называем, характеризует род Каина, тоже именуется грехом. То, что чистотой не назовешь эти вещи. Совершенно понятно. Тоже именуется грехом. Не повинны в этом грехе рождающиеся. Нет, не повинны. Но больны. Об этом, это, кстати, очень такой интересный вопрос, и он особенно интересен в плане нашей темы. Один только человек был изъят из этой заразы, из этого потока, вот этого греха. Только один человек, тот, который родился бессеменно. По этому поводу очень хорошо пишет святитель Григорий Палама. Вот я вам процитирую его. О Христе он говорит, который был единственным незачатым в беззаконии, ни во грехах чревоносим. Потому что плотское вожделение как-то от начала привносит осуждение, будучи тлением. Вы слышите, как-то от начала привносит. Видите, в какой форме говорит? Не говорит, что это грех, а привносит осуждение, да, будучи тлением. И является страстным движением человека, не сознающего чести, которую наше естество приняло от Бога, но потом уподобилось животным. То есть, и действительно, люди стесняются этих вещей. Все понимают, здесь что-то это не то, что соответствует высокой природе человека. Это некое, если хотите, ниспадение, не грех, но ниспадение с того уровня, к которому призван человек. Вот он об этом пишет, Григорий Палама. Очень хорошо, что Христос был единственным незачатым в беззаконии, ни во грехах чревоносим. Кстати, вам скажу, такая очень важная мысль, которая, может быть, многим вам пригодится. Ни во грехах чревоносим. Уже издревле заметили люди, как важно, чтобы когда жена беременна, чтобы она не видела ничего ужасного, страшного, отвратительного, грязного, чтобы она была удалена от всяких расстройств и прочих всяких вещей. Давно увидели, как это отзывается, сказывается на ребенке. Римские патриции, эти аристократы, в этом периоде женщину окружали красивыми картинами, приятной музыкой, да, и так далее. То есть создавали атмосферу, ну, выражаясь современным языком, некоего комфорта, душевного комфорта. Потому что, еще раз повторяю вам, замечено издревле, как много это значит для будущего ребенка. Не одна наследственность имеет значение, но и даже вот эти внешние стороны жизни. Вот так. Значит, итак, второе понятие греха. Какое же это второе понятие греха? Это вот та греховная атмосфера жизни, само вот это плотское состояние, да, нечистоплотность, будем говорить, даже в брачных отношениях. Вот это само, если будем говорить, что ли, ниспадение человека с уровня богоподобного на уровень животного в этом плане накладывает соответствующий отпечаток на ребенка. И уже в этом, и это, вот этот отпечаток, это некая печать. Печать недолжного, несоответствующего богоподобному состоянию человека. Вы слышите, вот эта печать. Некое, да, тоже именуется грехом. Христос был единственным, кто был изъят полностью из этого потока. Но нужно сказать и другое, что и были же святые семьи, были святые роды, род, поколение в смысле. Как род Каина, так был напротив род Христов. Обратите внимание, читается перед Рождеством, в неделю праотит, да, родословная Иисуса Христа. Какая идея? Очень интересная же идея. Указывается, так сказать, род святой некий. А обращали внимание жития святых, как нередко мы читаем, такой-то святой из благочестивой семьи. Оказывается, сказывается то и другое. Сказывается. Но мы должны прекрасно понимать, да, что даже самые святые не являются святыми, ну, в полном смысле этого слова. В каждом есть вот эта вот некая зараза греха. некое вот это прилипание, несоответствие должному уровню. И она, эта зараза греха, все-таки в разной степени, но прилипает к человеку. Никто не изъят из этого потока. Никто. Хотя, еще раз повторяю, в очень разной степени эта зараза греха, этот грех присутствует в разных людях. В зависимости, еще раз повторяю, от семьи, от рода. Вот в этом этот вопрос как более-менее ясен вам здесь, потому что это то нечто новое, в смысле, об этом мы как-то не говорим никогда особенно, не конкретизируем и не сосредотачиваем наше внимание на этом. Это очень серьезная вещь. И без понимания этого мы можем иногда не понять высказывания святых отцов, и, может быть, даже Священного Писания. Кстати, можно было бы сказать, кто-то из вас, может, проповедь бы сказал, почему читается, перечисляются эти имена там. Да то неинтересно. Один родил того-то, тот родил того-то, тот родил того-то. Кажется, ну для чего это такое? Что это? Так, констатация истории? Нет, нет, тут же идея очень важная. Указание на святой род. Что, так сказать, готовилось. Да, даже сама Богоматерь, и там оказалась из рода вот этого святого рода. Она. Но и тем не менее, здесь сам Христос был изъят из этой атмосферы. Максимально изъят. Почему максимально, я говорю, изъят? Да, потому что бессеменное рождение, это очень важно. Потому что основной сгусток вот этой печати, он связан с этим вопросом, да. Да. И сама Дева Мария оказалась совершеннейшей и чистейшей из всего человеческого рода. Так что Христос максимально был изъят, освобожден от этого. Хорошо, тут нет у вас пока никаких вопросов. Ну хорошо. Итак, третье теперь понятие греха. Слово одно, содержание другое. Третье понятие связано вот с чем. Грехом также называется то повреждение человеческой природы, которая возникла вследствие греха прародителей. Вы слышите? Вследствие греха прародителей. Прародители совершили грех первый, нарушение закона, заповеди, нарушение заповеди Божьей. Так вот, вследствие нарушения заповеди Божьей произошло повреждение их природы, самой природы. Я вам маленькую аналогию приведу, вы, может, уже ее слышали, но я повторю, что примерно произошло. Я обычно этот пример привожу. Корабль, с корабля спускается водолаз. Его связывает шланг, по которому передается ему питание, воздух, кислород. Ему там очень понравилось, коралловые рифы, знаете, красота, рыбки такие всякие. А там с корабля дергают, что, мол, ты там застрял. Ну вот человек возмущается, в конце концов, я буду зависеть там от кого-то, там я свободная личность. Ножом раз шланг и все, чтобы не дергали. Представляете, что происходит? Какой кошмар. Человек разрывает связь с жизнью, ибо через этот шланг подавался ему этот необходимый кислород. Грех разорвал связь между Адамом и Богом. Что происходит с человеком? Начинает захлебываться, теряет сознание. Наконец происходят процессы, если дольше человека не спасти, происходят так называемые необратимые процессы. Необратимые. То есть уже не возвратить затем человека к нормальному функционированию. Так вот и здесь произошел некий необратимый процесс в результате разрыва связи человека с Богом. Называется этот необратимый процесс, которые произошли в естестве человеческом, повреждение природы, повреждение естества, повреждение образа Божия, нарушение первозданной природы, грехом. Это, слышите, тоже грехом. В результате греха Адама произошел грех природы. То есть что значит грех? Повреждение. Тоже называется грехом. Какой это грех? Как он относится ко всему последующему за Адамом роду человеческому? Наследственно передается. По образу и подобию Адама рождаются дети. От поврежденной природы, мы знаем, как мутация произошла бы. Мутация. Все. И все последующие рождаются уже с этим свойством. Помните губу Габсбурга? Вот такая вот губища. И все Габсбурги, все с такой губой. То есть портреты, очень любопытно посмотреть их род. Да. Вот мутация имеет место, и все рождаются таковыми. Так и здесь произошла духовная мутация. И все человечество, все потомки Адама рождаются с этой наследственной болезнью, с этим наследственным грехом, с этим повреждением. Виновны ли потомки Адама? Отвечают ли они за этот грех? Конечно, нет. Слышите? Нет. Невиновны. Невиновны, что они болеют смертельной болезнью. Невиновны, но умирают. Почему? Болезнь-то смертельная. Он не виновен, что это болезнь у него, но умирает. Вы слышите? Адам был виновен, в смысле грешен. Он нарушил волю Божию. Он нарушил заповедь. И он совершил грех в первом смысле. То есть он грешен. Все потомки Адама рождаются в этой поврежденности. В этой поврежденности. Но не виновны за эту поврежденность. Вопрос о первородном грехе, к сожалению, привнесено очень много схоластического, особенно в западном богословии. Очень много привнесено сюда элементов юридизма, в частности, элементов виновности. На самом же деле, у святых отцов такое огромное количество высказываний о первородном грехе, что он есть, что это не вызывает уже никаких, я бы сказал, сомнений. Я бы вам мог зачитать прям огромное сейчас количество высказываний, просто цитат из наших догматических богословий, которые интересны не просто тем, что эти богословия говорят, да, догматические, а интересны тем, что они указывают ссылки на святых отцов. Откуда это? Здесь, конечно, самое интересное. Да. Ну, я бы мог вам зачитать, и, конечно, и святых отцов. Я просто кое-кого уже вам прочту, кое-какие цитаты, чтобы у вас было уже представление об этом. Святой Иоанн Дамаскин говорит, грех прародителей, да, святой Дамаскин полагал, грех прародителей в глубокой порче их природы, а именно в ее склонности к ниспадению к веществу и чувственности, склонности. В послании восточных патриархов говорится, а бременем и следствием падения мы называем не самый грех, как-то нечестие, богохульство, убийство, ненависть и все прочее, происходящее от злого человеческого сердца, но удобопреклонность ко греху. Вы слышите, вот это все, вот это повреждение, как удобопреклонность, не грех, а удобопреклонность ко греху. Ну, я просто... Не имеет, наверное, смысла. Если вы пожелаете, я смогу вам зачитать сколько угодно, если это будет возникнуть нужда. А пока я постараюсь просто короче дать вам это. Просто приведу вот пару цитат из догматических богословий, их тут полно, десятки, и из святых отцов. Что говорят отцы о происшедшем следствии из грехопадения Адама? Процитирую вам просто Игнатия Брянчанинова, который ссылается на отцов. «Разнородные части, составляющие существо мое, ум, сердце и тело, обращаю ваше внимание, ум, сердце и тело, не воля, а тело, рассечены, разъединены, действуют разногласно, противодействуют одна другой. Тогда только действуют в минутном, богопротивном согласии, когда работают греху. А вот что они пишут о том, что такое первородный грех. То, что мы называем уже. Это, кстати, термин, вы знаете, поздний, он схоластический термин. Западного происхождения термин «первородный грех». Писание и отцы говорят о грехе, о повреждении, да, о ненормальности и так далее. Вот что пишет, например, Иоанн Златоуст. «Именно грех прислушания Адама был причиной общего повреждения». Или Максим Исповедник. «Итак, через преступление Адама вошел в естество человеческое грех, а через грех смертность, страстность, то есть, извините, по рождению. Через преступление Адама вошел грех». Вот видите, тут уже вот это значение греха. Ну, я процитирую из догматических богословий просто пару цитат. Архимандрит Антония, например, его догматическое богословие. «Под именем первородного греха разумеется, прирожденная порча и растление целой природы человека». Или вот из самого распространенного этого догматического богословия, священника Малиновского, вот что он пишет. «Но потомки Адама не участвовали своим сознанием и свободою в греховном действии Адама, а посему и наследственный грех в потомках Адама должно полагать не в греховном действии Адама и вменении им в вину этого действия, а в греховном состоянии природы». Ведь он подчеркивает, что нельзя это ни о каком вменении в вину потомкам Адама, грех Адама, нельзя вменять, да. «В потомках Адама греховность, амартия, есть наследуемые, прирожденные свойства природы». Может быть, очень хорошо об этом говорит Максим Исповедник в своем 42-м ответе Аве Фаласии. Тот спрашивает, как же понимать, Он сделал за нас грехом. Речь идет о Христе. Это второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Фаласий спрашивает, как это не знавшего греха Он сделал за нас грехом? Христос называется грехом. И Максим Исповедник отвечает, когда в прежние времена произволение естественного разума в Адаме подверглась тлению, то вместе с ним истлело и естество, отказавшееся от благодати нетления. Тогда возник грех первый и достойный порицания, то есть отпадение произволения от блага ко злу. Грех первый. Через первый грех возник и второй, не могущее вызвать порицание изменения естества из нетления в тление. Видите, как он говорит об этом? Изменение естества из нетления в тление. Второй грех, вот, который называет, это второе повреждение, не могущее вызвать порицание. Я обращаю на это внимание, поскольку здесь тоже часто бывают большие путаницы. И дальше он продолжает. «Ибо два греха возникли в праотце». Слышите? Не один, а два греха возникли в праотце нашем. Вследствие преступления божественной заповеди. Один – достойный порицания, то есть обычный грех, как грех. А второй, имевший своей причиной первой, не могущий вызвать порицание. Первый – от произволения добровольно отказавшегося от блага, а второй – от естества, вслед за произволением, невольно отказавшегося от бессмертия. Вот так. Значит, третье понятие греха, которому впоследствии западное богословие дало наименование первородного греха, заключается ни в чем ином, как в повреждении естества человеческого. Это повреждение, передающееся наследственно, не несет с собою порицания для каждого человека. То есть люди в этом все не виновны. Виновен один. Вот так. Таковы, друзья мои, три понятия греха. Приступая к изложению догмата спасения, должен вам напомнить ту цитату, которую я уже приводил вам из Афанасия Великого, который высказал, конечно, не свое личное мнение, это учение Церкви в данном случае, вы в этом убедитесь. Почему необходима была жертва Христа? Почему разве Бог не мог разве простить кающегося того же Адама? И вообще людей, которые каются и ведут праведную жизнь. Он выразил мысль, достойную того, чтобы мы с вами ее запомнили. Афанасий Великий. Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Грехи. Хорошо он сказал тут во множественном числе, чтобы уж не было смешения. А то это мы легко можем смешать. То есть покаяние омывает наши грехи в первом смысле, беззаконие. Но, говорит, не выводит из естественного состояния. Под естественным состоянием в этом слове дальше, а это слово, это его слово о воплощении Бога Слова, под естественным он разумеет это тленное, вот ту тленность, которая вошла в человеческую природу в результате грехопадения. Тленность и смертность. Тленность и смертность. И в этом смысле удобопреклонность ко греху. Обращаю теперь ваше внимание на удобопреклонность ко греху. Что означает? Приходится опять возвратиться ко второму значению греха, о котором мы с вами говорили. Эта удобопреклонность ко греху, оказывается, во многом обусловлена. Во-первых, рождением, зачатием, рождением и атмосферой жизни родителей, и атмосферой жизни семьи, в которой живет человек. Она очень существенно зависит от этого. В святой атмосфере человек воспитывается. Да. Соответствующие посылки. В преступной – другие. То есть вот эта удобопреклонность реализуется не обязательно, вы слышите? А если даже реализуется, в разной степени. В святых семьях одна степень, в преступных – другая. Мы видим, в какой степени реализована была эта удобопреклонность ко греху у Святой Девы Марии. Мы говорим, честнейшие херувимы. Представляете? То есть удобопреклонность была, но она оказалась нереализованной вот в той мере, будем говорить, степени, которую мы обычно наблюдаем. Оказалась честнейшей херувимой. Напротив, в Каине, как она реализовалась? Так что обращаю ваше внимание, значит, удобопреклонность ко греху это не есть то, что неминуемо обуславливает грех человека. Иначе он был бы невиновен человек. Тогда бы в своих грехах был бы невиновен, если бы эта удобопреклонность была неуклонной. Нет, остается свобода человеческой личности. Великий дар, свобода человеческой личности. И мы видим, как по-разному реализуют люди эту свободу. То есть, насколько по-разному они подчиняются или следуют вот этой удобопреклонности ко греху. Одни осуществляют ее в большой степени, другие, напротив, остаются праведными. Так что удобопреклонность – это не есть фатум, который уже сам по себе определяет жизнь человека, праведную или ложную. Вот так, друзья, это вот введение, которое очень необходимо для того, чтобы дальше мы с вами могли приступить к рассмотрению следующих вопросов. Первый вопрос – человеческая природа Христа. Он воспринял человеческое естество. Какое? Сразу. Какое? Вы знаете. Два ряда суждений отцов. Очень интересно. Два ряда. Одни отцы говорят, он воспринял естество первозданного Адама, слышите, но со всеми немощами. Другой ряд отцов говорит, он воспринял естество поврежденное, он стал за нас грехом, в этом втором смысле, неукоризненно. Два ряда отцов, два ряда свидетельств. Как выйти из этой ситуации? Какое же естество принял он? Первозданного Адама или Адама поврежденного? Какое естество воспринял? Обратим с вами, во-первых, внимание на то, что говорят те отцы, которые говорят, пишут о том, что Бог Слово воспринял естество первозданного Адама. Все они, все до единого. Без всяких исключений. Слышите, без каких-либо исключений. Все говорят, но, воспринял первозданное, но с теми немощами, которые возникли в естестве человеческом по грехопадению Адама. Вот вы слышите? Это какое-то противоречие. Так это же и есть повреждение. Зачем же тогда говорить неповрежденность? То есть зачем же... Нет, неверно я говорю. Зачем же тогда говорить природу первозданного Адама? Если говорить со всеми немощами. Немощи есть следствие чего? Греха. Это и есть повреждение. Это и есть первородный грех. Причина. Вы помните, когда в истории шли так называемые христологические споры и дискуссии, многие еретики считали, что Христос воспринял естество человеческое не все, не целиком, в этом смысле несовершенное. Вспомните, допустим, ересь Аполлинария, который считал, что вместо высшей части человеческого естества, ума или нуса, был Бог Слово. То есть он воспринял природу таким образом, неполноценную. И вот эта идея того, что Бог Слово воспринял естество человеческое не в полном объеме, да, была очень распространена и очень сильна. Отцы в ответ на это писали, нет, он воспринял совершенную природу. В каком смысле? Совершенную, ту, которая была создана, слышите? Создана, которая была, то есть полная, понятно теперь, которая была создана, но, конечно, со всеми немощами, которые произошли в результате греха Адама. Таким образом, что мы видим? Мы видим, что и те, и другие отцы утверждают одно и то же. Одно и то же. Что же они утверждают? Ну, я вам просто процитирую. Вот несколько отцов просто приведу. Феодорит Тирский. Там краткие просто цитаты. Христос, соединив с собою, Бог Слово, соединив с собою побежденное сие естество. Вы знаете, какое естество вводит с собой? Побежденное сие естество. Вводит оное в борьбу. У меня тут все ссылки тут есть. Ефрем Сирин. Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. Григорий Богослов. Христос воспринял худшее, чтобы дать лучшее. Обнищал, чтобы нам обогатиться его нищетой. Вы слышите? Христос воспринял худшее, то есть естество человеческое. Кирилл Александрийский. Бог Слово, восприняв согрешившее естество, вы слышите, прямо уже откровенно говорит, оправдав собственными подвигами и так далее, восприняв согрешившее естество. Иоанн Дамаскин пишет, он потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили, то есть в творении, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Григорий Паламашин. И, о, какое чудо! Не только своим рождением облекается в поверженное естество. Вы слышите? Сущий одного естества с высочайшим Отцем. И не только приемлет эту крайнюю нищету, родившись в пещере, но сразу же, еще будучи в чреве матери, воспринимает крайний приговор, бывший от начала нашему естеству. Слышите, какие вещи? И другое место из него. Облекаясь же во Христа, нового Адама, который наше повинное естество соделал новым в себе, восприняв его от действенных крови, так соблаговолив, и собою вполне ограниченное. Ограниченное не только той ограниченностью, с которой человек создан, но и тою, которая в гораздо большей степени явилась в естестве человека по его падению. То есть, святые отцы совершенно определенно, без какой-либо двусмысленности, проводят, высказывают одну и ту же мысль, что Христос воспринял поверженное естество, падшее естество. Вы слышите? То есть, если перейти на терминологию схоластов, он воспринял естество какое? Греховное, в смысле первородного греха. Вот то. Звучит это ужасно. Потому что под словом грех мы привыкли разуметь только одно. Оказывает их несколько значений. Воспринял естество поверженное. Поверженное, тленное, смертное. Вот о чем они единогласно говорят. Это имеет очень большое значение для понимания жертвы Христовой, для того, что совершил Христос. Очень большое значение. При таком святоотеческом понимании становится ясным, что Он сделал, Христос. Почему воспринял человеческое естество? При таком понимании. Оказывается, Он восстановил его в самом себе. Слышите? В самом себе. Не в нас. Не в нас. А в самом себе. Если отвергнуть такое понимание, что мы видим с особой силой, проводимое в католицизме и протестантизме, то тогда придется говорить только об одном. О том, что если Бог Слово воспринял уже чистое, естество, первозданное, в смысле первосотворенное, тогда что означает его жертва Христа? Естество уже исцелено. То есть не исцелено, он воспринял уже исцеленное. Тогда для чего, что же он тогда сделал? Что остается? И вот умные головы придумали. Он принес удовлетворение Отцу за грех Адама. Не естество наше исцелил, а выкуп принес. Вы понимаете, откуда идея выкупа теперь идет? Поставили себя, себя в положение, из которого невозможно выйти. Если он принял уже, принял естество чистое, тогда нечего исцелять. тогда приходится только одно перенести в область вины. Виновность сохраняется, оказывается. И здесь он должен был принести удовлетворение. Вот откуда возникла эта идея, идея выкупа, теперь понятно вам? Идея удовлетворения, идея заслуг. А вопрос этот важнейший. Ага, осталось 5 минут, я прям не знаю даже, переходить мне к пониманию жертвы Христовой. Если у вас есть какие-то вопросы в связи с этим, то, пожалуйста, я готов вам ответить. Потому что мы подходим к самому важному вопросу. Как понимать жертву Христову? Ну хорошо, я могу начать. Что? Спросить? Да? Ну давайте, хорошо.
Мы сейчас проходим по догматике вот эти вопросы.
Угу.
И вот сколько я помню, вот значительно, там вот как-то объяснялся вопрос так, что Христос воспринял первозданное человеческое естество, первозданной его чистоте, но добровольно восприял все качества падшести человеческой крови. Добровольно.
Вот конечно. Конечно, он добровольно воспринял. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И он пришел добровольно, добровольно. Это, так сказать, это настолько элементарно, что даже и говорить нечего. Никто не мог принудить его. Он пришел добровольно, добровольно принимает естество, добровольно страдает. Но не забудьте только одной вещи, что бессмертное не может быть добровольно стать смертным. Природа человеческая была создана бессмертной, нетленной. И она не могла умереть, как плод воскресшего Христа. Помните? Он мог есть, к нему можно было прикоснуться, но он только проходил через закрытые двери. Он тут же исчезал, как в Эммаусе. Или появлялся, когда они шли по дороге, или когда собраны были. Дело в том, что природа была бессмертной, не подвержена смерти. Ибо она была, как говорят отцы, духовной. Вы слышите, само тело наше может быть духовным. Это было бессмертно. Вот почему я говорил и привел вам целые 8 свидетельств отцов, специально 8, чтобы вы увидели, да, что вот та интерпретация, которая, она очень наивная, которая дается обычно у нас, она не отвечает сути. То есть она просто не отвечает на самый главный вопрос. Прямо отцы, вот целый ряд отцов я вам привел, я специально подобрал, чтобы увидеть, поверженное естество воспринял, поверженное и так далее. А все отцы, которые говорят, что он принял первозданное, все присоединяют, все, со всеми немощными. Какими? Вот, ну, Максим Смедик передает название неукоризненным, что ли, немощным. Неукоризненные, слышите? Первородный грех – это не грех в смысле преступления. И мы не виновны в этом грехе. Это не грех в смысле преступления, это порча, повреждение. Какое повреждение? Рассечение нашего естества. Рассечение нашего естества. Вот это-то и нужно было исцелить. Почему нужно было страдать? Помните, мы с вами говорили? Почему? Почему нужно было исцелить это? И кто мог исцелить? Кто мог исцелить это? Рассеченное естество. Никто. Почему потребовалась жертва, подвиг, страдание, смерть даже, для того, чтобы восстановить это? И вот дальше я вам приведу тоже целый ряд отцов, которые один за другим все говорят одну и ту же, прям как сакральную фразу. Восстанови в самом себе. Восстанови в самом себе. Просто все, все один за другим говорят. Где, значит, он совершил это спасение человека? Это человека, то есть что это человека? Той природы человеческой, которая едина у всех нас. Почему и вторым Адамом называется? Через крест и смерть и воскресение восстановил это первозданное единство. Вот так. Я говорю, все отцы говорят, первозданное, да, со всеми немощами. Какие эти немощи? Смерть и тление. Бессмертная природа не может умереть. Вот поэтому, помните, такая ересь была, Докетов, например, да, которая была осуждена. На самом деле он воспринял естество наше, смертное естество наше. Вот поэтому я вам привел целый ряд высказываний отцов. Да. Пожалуйста, еще что-то. Да. Огромче только.
Вот вы сами по лекции, по догматике, не было внутреннего источника смерти, греха.
Ну, друзья мои, тут надо просто попросить, я вам скажу, вот возьмите, я вам дам эти листочки, да. Если бы это было действительно, вот, мнение начинается тогда, когда нет точных указаний. Тогда действительно мы обязаны даже размышлять и делать. Здесь такое количество свидетельств отцов, ну, я вам привел 8. Я думаю, что, может быть, еще, пожалуйста, может, вы будете читать, найдете, да, сколько угодно. Совершенно конкретные, прямо говорят, не как-нибудь, а прямо говорят. Прямо говорят об этом. Вот, поэтому в данном случае я считаю, просто это ошибочное. Вот это просто оно ошибочное, интерпретация. Которая вот зашла к нам, и вот идет.